Василий Осипович Ключевский. Лжедмитрий I. Самозванство. Так подготовлялась и началась смута. Как вы видите, она была вызвана двумя поводами. Насильственным и таинственным пресечением старой династии и потом искусственным ее воскрешением в лице первого самозванца. Насильственное и таинственное пресечение династии было первым толчком к смуте. Пресечение династии есть, конечно, несчастье в истории монархического государства. Нигде, однако, оно не сопровождалось такими разрушительными последствиями, как у нас. Погаснет династия, выберут другую, и порядок восстанавливается. При этом обыкновенно не появляются самозванцы, или на появившихся не обращают внимания, и они исчезают сами собою. А у нас, с легкой руки первого Лжедмитрия, самозванство стало хронической болезнью государства. С тех пор, чуть не до конца XVIII века, редкое царствование проходило без самозванца. А при Петре, за недостатком такового, народная молва настоящего царя превратила в самозванца. Итак, ни пресечение династии, ни появление самозванца не могли бы сами по себе послужить достаточными причинами смуты. Были какие-либо другие условия, которые сообщили этим событиям такую разрушительную силу. Этих настоящих причин смуты надобно искать под внешними поводами и ее вызвавшими. Скрытые причины смуты открываются при обзоре событий смутного времени в их последовательном развитии и внутренней связи. Отличительной особенностью смуты является то, что в ней последовательно выступают все классы русского общества и выступают в том самом порядке, в каком они лежали в тогдашнем составе русского общества, как были размещены по своему сравнительному значению в государстве на социальной лестнице чинов. На вершине этой лестницы стояло боярство. Оно и начало смуту. В гнезде наиболее гонимого Борисом боярства с Романовыми во главе, по всей вероятности, и была высержена мысль о самозванце. Винили поляков, что они его подстроили. Но он был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве. Недаром Борис, как только услыхал о появлении Лжедмитрия, прямо сказал боярам, что это их дело, что они подставили самозванца. Этот неведомый кто-то, восседавший на московский престол после Бориса, возбуждает большой анекдотический интерес. Его личность доселе остается загадочной, несмотря на все усилия ученых разгадать ее. Долго господствовало мнение, идущее от самого Бориса, что это был сын галицкого мелкого дворянина Юрий Отрепьев, в иночестве Григорий. Не буду рассказывать о похождениях этого человека. Упомяну только, что в Москве он служил холопом у бояр Романовых и у князя Черкасского. Потом принял монашество. За книжность и составление похвалы московским чудотворцам взял был к патриарху, в книгописцы. И здесь вдруг с чего-то начал говорить, что он, пожалуй, будет и царем на Москве. Ему предстояло за это заглохнуть в дальнем монастыре. Но какие-то сильные люди прикрыли его, и он бежал в Литву. В то самое время, когда обрушились опалы на романовский кружок. Тот, кто в Польше назвался царевичем Дмитрием, признавался, что ему покровительствовал Щелкалов, большой дьяк, тоже подвергавшийся гонению от Годунова. Трудно сказать, был ли первым самозванцем этот Григорий или кто другой, что, впрочем, менее вероятно. Но для нас важна не личность самозванца, а его личина, роль им сыгранная. На престоле московских государей он был небывалым явлением. Молодой человек, роста ниже среднего, некрасивый, рыжеватый, неловкий, с грустно задумчивым выражением лица, он в своей наружности вовсе не отражал своей духовной природы. Богато одаренный, с бойким умом, легко разрешавшим в Боярской думе самые трудные вопросы, живым, даже пылким темпераментом, в опасные минуты доводившим его храбрость до удальства, податливый на увлечение. Он был мастер говорить, обнаруживал и довольно разнообразные знания. Он совершенно изменил чопорный порядок жизни старых московских государей и их тяжелое, угнетательное отношение к людям. Нарушал заветные обычаи священной московской старины, не спал после обеда, не ходил в баню, со всеми обращался просто, обходительно, не по-царски. Он тотчас показал себя деятельным управителем, чуждался жестокости, сам вникал во все, каждый день бывал в Боярской думе, сам обучал ратных людей. Своим образом действий он приобрел широкую и сильную привязанность в народе, хотя в Москве кое-кто подозревал и открыто обличал его в самозванстве. Лучший и преданный его слуга Петр Федорович Басманов под рукой признавался иностранцам, что царь не сын Ивана Грозного. Но его признают царем потому, что присягали ему, и потому еще, что лучшего царя теперь не найти.